Какая-то мистика. Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Какая-то мистика.
Сталин, любимый, песни чудесной, слово твое для страны. Мы будем, как Ленин, правдивы и честны. Мы будем, как Ленин, ясны.
Главное здание МГУ, гостиница «Украина», здание МИДа. Сталинские высотки нередко сравнивают с пирамидами. Есть легенда, что сам Иосиф Сталин забраковал первые проекты, напоминающие стандартные американские небоскребы-карандаши, и потребовал, чтобы здания росли вверх ступенчато, будто древние египетские усыпальницы фараонов, возможно, веря в удивительные свойства пирамид. А в центре Москвы должен был встать гигантский дворец советов, который накапливал бы энергию, чтобы усилить магическую силу власти и воскресить Сталина после смерти.
Читал я в одной книге, что места для строительства высоток Иосиф Виссарионович выбирал лично. Документов на этот счет никаких нет, но как будто бы есть легенда, что наши спецслужбы вывозили нацистские архивы после войны. И архивы эти принадлежали службам, которые занимались исследованием сверхъестественного. Так вот, среди этих документов была карта геологических разломов, причем на территории Москвы. И как будто бы сталинские пирамиды стоят как раз на этих разломах, а еще на местах силы, местах, где были массовые кровопролития. И, мол, они сами по себе несут огромный энергетический потенциал. А энергетика, замкнутая на восьмой пирамиде, должна была быть бы просто невероятной.
Жилая высотка на Котельнической набережной и непостроенное здание в Зарядье, недалеко от Красной площади, место массовых казней. Гостиница «Ленинградская» и высотка на Красных воротах рядом с привокзальной Комсомольской площадью, где шли жестокие бои в 1905-м. Здание МИД, гостиница «Украина» и жилой дом на Кудринской можно привязать к району Красной Пресни и жертвам декабрьского восстания. Москвовед и блогер Светлана Килина возит экскурсии по сталинским высоткам и рассказывает, легенд, связанных с местами их расположения, особенно много, но они довольно сомнительные.
Привязка их к географическим разломам, она не подтверждена документально. Но история Москвы насчитывает уже так много веков, и столь часто в ней все менялось, что в принципе в любом месте происходили кровопролитные сражения, либо располагались кладбища. Ведь нужно понимать, что до 1771 года, до Великой эпидемии чумы, кладбища все располагались вокруг церквей, которыми Москва была просто усыпана. И каждая церковь имела вокруг себя некрополь. То есть на самом деле, по сути, любое московское строение стоит либо на месте кровопролития, либо кладбища. Я думаю, что все-таки все домыслы относительно мест, где стоят высотки, вызваны тем, что архитекторам пришлось решать зачастую невероятные вопросы о степени сложности. Ведь высотка на Красных воротах строилась над станцией метро. Высотка гостиницы «Ленинградская» возводилась над руслами двух подземных рек. Высотка гостиницы в Дорогомилово, известная нам сегодня как гостиница «Украина», возводилась там, где уровень грунтовых вод составлял 6 метров выше, нежели глубина котлована. И архитекторам наверняка казалось, что проще, нежели прибегать к серьезным инженерным решениям, перенести эти строения. Возможно, это и породило такие легенды.
О строительстве семи высоток есть такое предание. Оно, конечно, не подтверждено никакими документами. Но вдруг в нем есть и доля правды?
Говорят, что в детстве Иосифу Джугашвили было видение. 7 пирамид, закрывающих собой небо. Они высились над странным, заснеженным городом. Только спустя годы, уже став во главе власти, он узнал смысл этого видения. Тайну Сталину раскрыл его сокурсник по семинарии Георгий Гурджиев, философ-мистик, психолог и оккультист. Он рассказал ему свою теорию – закон семи уровней. По этой теории человек состоит из семи частей, которые его постоянно разрушают. Эти части – двигательная, сексуальная, инстинктивная, эмоциональная, интеллектуальная, символизм и мораль. Если в определенных местах города построить 7 пирамид, олицетворяющих эти части, и замкнуть энергию Земли и космоса, которую они концентрируют, на 8-й центральной пирамиде, Сталин сможет достичь бессмертия души, при условии, что сам будет покоиться в этой пирамиде после физической смерти.
Хотя, поправим эту легенду сразу, высоток должно было быть не 8, а 9. 8-ю в Зарядье так и не построили, а 9-й должен был стать Дворец Советов. Проект самого высокого здания в мире, увенчанного колоссальной фигурой Ленина, планировался на месте взорванного храма Христа Спасителя. Это называли самым намоленным местом в городе. Есть даже схемы. Якобы если соединить на карте прямыми линиями все высотки, то все отрезки пересекутся в одной точке.
Действительно, существует очень много схем, и они красиво выглядят на страничках желтой прессы, где соединяют все высотки, удивительные конфигурации фигуры, и в центре у них стоит, в центре 8 высоток, Дворец Советов. Но на самом деле, если взять карту и нанести на нее месторасположение высоток и вооружиться линейкой, а не готовыми схемами из интернета, то ничего у вас не получится, поскольку все-таки это достаточно такая ничем не мотивированная теория. При том, что Сталин, наверное, был приверженцем оккультизма. И все-таки Москва имеет много сакральных подстроек. Абсолютно сакральная кольцевая линия московского метрополитена. Абсолютно сакрально устроен план ВДНХ, который сейчас сохранился. Но представить себе, что мы найдем документ, который нам скажет: «Да, я Сталин, я строю высотки для того, чтобы воскреснуть потом из мертвых. Меня вынесут из мавзолея, положат во Дворце Советов, и я встану». Мы не можем подтвердить такое документально, и, конечно, документов такого уровня нет, и, я думаю, никогда не будет. А домысливать? Но это городские легенды, они делают нашу жизнь интереснее.
Иосиф Сталин умер в 1953-м. На тот момент были построены только несколько высоток. Тело вождя поместили в мавзолей, а спустя годы тайком от народа вынесли оттуда и перезахоронили у Кремлевской стены. Гигантский зиккурат Дворца Советов так и не был возведен, поэтому гипотезу о его волшебном предназначении никак не проверить. И все же, включив весь здоровый скептицизм, таинственным и непонятным остается один факт того дня — 7 сентября 1947 года, когда были заложены сразу все высотки.
Журнал «Огонек», 1947 год.
В 13 часов дня происходит закладка многоэтажных зданий в разных пунктах Москвы. Только один час проходит между закладкой памятника основателю Москвы Юрию Долгорукому и закладкой многоэтажных зданий. Но вся душа советской страны проходит перед нами в течение этого часа. Далекое прошлое Руси. Воин на коне, в шлеме и кольчуге, указывающий рукою вниз. Здесь быть Москве. И гигантские многоэтажные дома, построенные по последнему слову техники. Для людей социалистического общества, для строителей коммунизма, для новых людей.
Почему же все сталинские высотки были заложены в один день, в один час, и в этот день были остановлены другие стройки?
Это самый замечательный вопрос, и мы не найдем на него ответ, а наоборот, я вам подтвержу то, что это самая таинственная вещь во всем строительстве высоток. Нужно понимать, что высотки действительно заложили в один день и в один час 7 сентября 1947 года в 13 часов дня. В этот день были остановлены стройки, закладка новых строек и продолжение строительных работ на тех объектах, которые в это время уже возводились либо ремонтировались. Нам кажется сегодня, что это логично, что высотки были заложены именно в день 800-летия Москвы. 8 высоток, 800 лет Москвы, и это словно бы 8 наград таких архитектурных подарков на грудь красавицы столицы. Но нужно заметить, что до этой поры, до 1947 года, Дня города вообще не существовало. Не было такого праздника. Мы начинаем отмечать этот день именно 7 сентября 1947 года. И выбор этой даты остается за гранью нашего понимания. Ведь срок возраста Москвы мы исчисляем, исходя из Ипатьевской летописи, в которой есть первое упоминание о городе, и датируется оно действительно 1147 годом, но апрелем месяцем. По идее, мы должны были бы отмечать День города в апреле, но мы отмечаем его в сентябре, и то, что сегодня нам кажется привычным, наверное, не найдет уже своего объяснения.
Возможно, что-то могли бы прояснить очевидцы того торжественного дня, или же причастные чиновники. Может, и был какой-то мистический смысл? Вдруг этот день был просчитан астрологами? А может, наоборот, все легенды вокруг высоток — только плод воображения?
Вообще мы судим о строительстве высоток в основном по мемуарам, потому что очень многие документы, относящиеся к строительству высоток, находятся под грифом «бессрочно секретно». Как вы понимаете, в те времена никто мемуары не писал и мнение свое дальше своей кухни не высказывал. Есть мемуары, которые написаны существенно позднее смерти вождя, спустя 10-15 лет. И нужно понимать степень их достоверности. Когда я пересказываю, что я делала сегодня утром, я и то уже привираю. А что уж говорить о мемуарах, которым 15 лет сроку. Но современникам действительно это казалось таинственным, а мне оно кажется таинственным и сегодня.
Какая-то мистика.
Вы слышали эпизод подкаста «Какая-то мистика». Эпизод подготовила Наталья Шашина. Голоса эпизода – Наталья Шашина, Артем Буфтяк. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.